Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Самаре задержана одна из организаторов марша несогласных. На севере Индии произошли взрывы, есть жертвы. В Ливии оппозиция отказывается от участия в выборах президента. В Самаре задержали активистку «Другой России», одну из организаторов марша несогласных, Анастасию Куртаджиеву. По ее словам, сегодня утром на выходе из дома ее остановили милиционеры, якобы для проверки документов. Затем ее доставили в милицию, где попытались взять подписку о том, что в эти выходные сторонники оппозиции не будут устраивать в городе никаких митингов и шествий. Марш несогласных намечен в Самаре на 24 ноября. В Северной Осетии при подрыве автобуса погибли 5 человек, 13 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статьям терроризм, убийство и незаконное хранение взрывчатых веществ. Передает корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Следствие по взрыву автобуса в Северной Осетии теперь уже уверено, что это был теракт. О том, что это был целенаправленный взрыв, свидетельствует, по мнению следователей, металлические шарики, которыми была начинена взрывчатка. Такие шарики были извлечены из тел погибших и раненых пассажиров автобуса. В настоящее время взорванный автобус перенаправлен в РОВД Правобережного района Северной Осетии, где будет проведена тщательная экспертиза. Все произошло на административной границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В момент, когда автобус с пассажирами, большинство из которых были коммерсанты, возвращавшиеся с Пятигорского рынка с товаром для продажи, заехал на смотровую площадку на приграничном посту, произошел взрыв. Как утверждают уцелевшие пассажиры автобуса, сперва послышался сильный хлопок, за ним повалил густой дым, а затем автобус загорелся. Как стало известно Радио Свобода, следствие на данный момент пытается установить личности нескольких молодых людей, которые вышли из автобуса на территории Кабардино-Балкарии. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Грозном в перестрелке ранен милиционер. Нападение на сотрудников МВД Чечни произошло сегодня утром в Октябрьском районе. Их машину обстреляли. Сообщается также о гибели в Чечне заместителя главы администрации населенного пункта Гелены. Его тело нашли в сгоревшем автомобиле. Следствие не исключает, что чиновник был убит. Верховная Рада Украины проводит первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Уже сегодня может быть подписано соглашение о создании демократической коалиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
После принятия депутатами присяги, кабинет во главе с Виктором Януковичем официально сложит полномочия, хотя все министры пока останутся в своих креслах и будут исполнять обязанности до формирования нового правительства. Из 5 политических сил, победивших на выборах, наибольшее число депутатских мандатов, 175, получила партия регионов. Однако снова войти в состав правящей коалиции регионалы могут, только объединившись с пропрезидентским блоком. Впрочем, наша Украина Народная самооборона по-прежнему заявляет о готовности сформировать большинство с блоком Юлии Тимошенко. У двух оранжевых политических сил из 450 мест в парламенте 228. Эксперты же говорят, что состав правящей коалиции зависит от позиции главы государства. Несколько его ближайших соратников убеждают Виктора Ющенко в целесообразности союза нашей Украины Народной самообороны и партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 7 человек погибли и более 10 ранены на севере Индии, где сразу в 3 городах произошли взрывы. Взрывные устройства были заложены у зданий судов. Взрывы произошли в штате Уттар-Прадеш, включая его столицу. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13, ранены около 60 человек. Взрыв произошел на многолюдном рынке, разрушены несколько торговых помещений, среди раненых и мирные жители, и полицейские. Политический кризис в Ливане усугубляется. Просирийская оппозиция заявила, что будет бойкотировать выборы президента. Через несколько часов парламент Ливии соберется в последней попытке избрать главу государства. Сегодня крайний срок, поскольку в полночь истекают полномочия нынешнего президента Эмиля Лахуда. Выборы откладывались уже 4 раза. Руководство Международного агентства по атомной энергии завершает обсуждение нового доклада о ядерной программе Ирана. В докладе главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадеи отмечается, что Иран дал пояснение о некоторых разработках в прошлом, но, вопреки требованиям ООН, не только продолжает, но и расширяет работы по обогащению урана. Иранские власти, в свою очередь, заявляют о продолжении переговоров с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой, в том числе по ядерной проблеме.
Во время переговоров с господином Соланой у нас проявились одинаковые точки зрения. И в соответствии с договоренностями между нашими заместителями, в следующую пятницу мы продолжим диалог в Лондоне.
Заявил высокопоставленный иранский представитель Саид Джалили.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве объявлены результаты конкурса «Большая книга». Первую премию получила Людмила Улицкая за роман «Даниэль Штайн. Переводчик», рассказывает Елена Фанайлова.
«Большая книга» по-прежнему представляет себя главной российской литературной премией. У нее самый большой денежный фонд. Лауреатов оглашают министр печати Михаил Сеславинский и замглавы Альфа-банка Олег Сысуев. Церемония в этом году была не такой двусмысленной, как в прошлом. Отреставрированном доме Пашкова с окнами на Кремль и огромными свечами во дворе все-таки торжественнее, чем в доме литераторов, волей-неволей отсылающим к партийной литературе. Но за партийного литератора награда была вручена. Вторую премию получил Алексей Варламов за биографию Алексея Толстого. Третью премию получила Дина Рубина, которая пошутила, что думала о жюри хуже. А Людмила Улицкая сказала, что считает книгу «Даниэль Штайн» действительно большой, главной книгой своей жизни. Премия «Большая книга» организована демократично. Она вручается по результатам голосования 100 человек – издателей, библиотекарей, журналистов и просто читателей. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
И в заключение напомню главные новости. В Самаре задержана одна из организаторов марша несогласных. На севере Индии произошли взрывы. Есть жертвы.
Говорит Радио «Свобода». Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. В последнее время в интернете появилось сразу несколько сайтов, на которых можно найти людей из своего прошлого. Что заставляет нас вдруг начать разыскивать школьных друзей? Нехватка общения, ностальгия по школе, банальное старение? И почему некоторые люди, даже имея возможность повидаться с теми, с кем когда-то учились и дружили, всячески избегают подобных встреч? Об этом мы поговорим сегодня. Мои гости – директор по разработке проекта «Одноклассники.ру» Денис Танаев, журналист, преподаватель РГГУ Илья Переседов и психолог-культуролог Оксана Орлова. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Давайте, пожалуй, начнем с сайта «Одноклассники.ру». Насколько я знаю, проект, Денис, вы меня поправите, если ошибусь, проект был запущен в марте 2006 года, рассчитан он на русскоязычную аудиторию России и зарубежья, более 5 миллионов зарегистрированных пользователей на сегодня, и одна премия уже у сайта – это за вклад в развитие российского сегмента сети интернет в номинации «Здоровье и отдых». Илья, буквально вот несколько, Денис, простите, несколько общих фраз. Кому и как пришла в голову вот эта благодатная идея дать возможность людям через интернет найти тех, с кем они учились когда-то? И трансформировалась ли сама идея за время существования сайта?
Идея, на самом деле, очень старая. Где-то в 96-м году в Америке открылся сайт classmates.com, и сейчас он, ну, чрезвычайно популярный, до сих пор живет. Потом было очень большое количество сайтов по всему миру, там десятки, посвященные именно как поиску одноклассников, так и просто знакомствам, поиску старых друзей. Что касается нашего сайта, где-то в 2001 году был зарегистрирован домен создателем сайта Альбертом Попковым, который в 2006 году понял, что все-таки ему нужно сделать проект, и он его начал делать. Сначала он писал сам на коленке, в самолете, жил он тогда в Англии. Потом у него был период, что он где-то полгода не работал, менял работу с одного места, переходил в другое. Было много свободного времени, сделал такой сайт, запустил его, и сайт неожиданно начал работать.
Просто... Нет, сразу очень короткий вопрос. Если знаете, конечно, сколько Альберту было лет в тот момент, когда он на коленке писал вот этот проект в самолете?
В районе 30.
Приблизительно в районе 30 лет. Спасибо, Денис. Что, собственно, делает сайт? Сайт дает возможность найти людей, с которыми ты когда-то был знаком, отправить им сообщение и, возможно, организовать встречу, если такая потребность появляется. Дальше возникает центральный вопрос. Зачем вообще это нужно, Оксана?
Ну, здесь прежде всего, конечно же, идея счастливого детства, что раньше было хорошо, и можно посмотреть, пообщаться с людьми, с которыми связаны хорошие переживания или нехорошие переживания, найти свою весовую категорию и понять, кто ты, похвастаться своими достижениями, посмотреть, чего достигли другие люди. Но, как правило, это все-таки закрытие, завершение каких-то отношений, которые когда-то повисли. Ну, расстались люди, кто-то уехал, потеряли друг друга каким-то образом. Есть возможность возобновить отношения, может быть, сказать друг другу что-то, что не успели сказать. Примерно так.
То есть, если проходит 20 или 30 лет, вот, собственно, что мне интересно, вот эта потребность завершить отношения, она все эти годы живет в тебе? И вот ты реализуешь ее, когда пришел Альберт Попков и на коленке в самолете написал идею проекта. И ты раз запустил в поиск. Давай договаривать тому, кому 20 лет назад не сказал что-то.
Ну, давайте возьмем самую романтичную идею про первую любовь, которая куда-то потерялась, и хочется найти ее и посмотреть, что же с ней стало, почему я не выбрал именно этого человека, почему мы разошлись. Это самый показательный случай, когда хочется увидеть или хотя бы переписываться с этим человеком. Какое-то время, я не говорю, что долго.
Ну, я думаю, вот по этому поводу у каждого из здесь сидящих в студии будет что сказать. Мы вернемся еще к разговору о попытке найти свою первую любовь. Я думаю, что нас и звонки на это выведут. Илья, вот довольно часто по популярности рядом ставят ЖЖ и «Живой журнал», расшифровываю для слушателей, и «Одноклассников.ру». Угу. На ваш взгляд, я знаю, что вы сторонник ЖЖ и активно в нем живете. Корректна ли вообще такая аналогия, и что есть общего вот в таком сетевом общении?
Ну, общее то, что оба этих проекта представляют так называемые социальные сети. Вот это сегмент интернета, который развивается интенсивнее всего последние годы. Но, конечно, их направленность различна, потому что если в случае с ЖЖ мы можем говорить о возникновении некой уникальной субкультуры и некого информационного поля, то «Одноклассники» преимущественно это информационная база. То есть она не предполагает общение, ну вот, по отвлеченным темам и не предполагает привлечение в это общение, ну, скажем так, неожиданных сторонних людей.
Сразу вопрос, Денис, согласны, нет?
Ну, я не уверен, на самом деле, что это действительно так, потому что если мы берем «Одноклассники» как поиск одноклассников, это одно, а если «Одноклассники» как поиск новых людей, новых знакомств, нового общения, это совершенно другое. Как поиск одноклассников – это процентов 50 того, что мы делаем. Вот остальное – это поиск новых знакомых, поиск новых общений, поиск новых людей.
Оксана?
Мне кажется, что в ЖЖ это самое главное – выразить себя, ну и потом уже получить комментарий на это. А все-таки «Одноклассники» – это больше социальная сеть, социального общения, то есть коммуникации, но не связаны с самовыражением.
А вот сразу у меня вопрос такой, Илья, но ведь если ты при помощи сайта «Одноклассники.ру» нашел какого-то человека, с которым ты там, предположим, учился в 8 классе, тебя с ним что-то связывало, какая-то школьная дружба, очевидно, да? И вы завязались, по крайней мере, в переписку на этом сайте, ну, самовыражайтесь сколько хотите. Почему вы говорите, что это не предполагает общение и самовыражение?
Понимаете, здесь важна причина встречи, да, важен этот момент первого контакта. Дело в том, что акцент в «Одноклассниках» ставится все-таки на, ну, скажем так, бытовой образ человека, ну, то, чего он достиг, то, чего он добился. И эта встреча изначально происходит по каналам, которые были когда-то и были тоже вот в бытовой среде. Да, конечно, там могут подключаться новые люди, друзья твоих друзей и так далее, но все-таки во главу угла не ставится вот этот момент самовыражения, о котором сказала Оксана, потому что вот все-таки «Живой журнал» — это информационное поле. Нет, естественно, в «Живом журнале» тоже есть некий процент блогов, дневников, которые ведутся по аналогии с «Одноклассниками». Вот. Но если мы говорим о векторах, вот, они, конечно, различны.
Денис?
На самом деле, мне кажется, есть немножко другое самовыражение. Если в «Живом журнале» это тексты, как правило, в основном тексты, то в «Одноклассниках» это рассказ того, от чего ты добился за то время в этой жизни.
Оксана?
В этом смысле очень интересно, почему сайт «Одноклассники» блокирует фотографии, например, собственных детей.
Денис?
Это хороший вопрос. Сейчас есть очень большая проблема в том, что мы хотим создать базу живых людей, настоящих живых людей, настоящих живых фотографий. Нам, в принципе, нам не интересны фотографии кошечек, аватарки какие-то, типа того.
Простите, Денис, я сразу вам задаю вопрос. Причем тут вам неинтересно? Это может быть интересно тем людям, которые заходят на этот сайт и ищут свои. Почему, собственно, если, я не знаю, одинокая женщина живет с кошкой, эта кошка для нее много значит, почему вы запрещаете ей с этой кошкой сфотографироваться?
Мы хотим, чтобы на сайте были реально живые люди. Чтобы абсолютно реально, абсолютно живые, абсолютно реально, абсолютно настоящие фотографии. Конечно, никто не отрицает, что там будет куча Дженнифер Энистонов, там Брэдов Питов и типа того, но очень хочется, чтобы были реальные фотографии живых людей. Это притягивает. А не реальные фотографии, там принцесс Монаке или еще какие-то.
Оксана, еще одну реплику буквально.
Ну, просто хочется все-таки своими достижениями хвастаться, и дети — это тоже достижения.
Мы знаем о том, о проблеме детей, мы это будем делать, да.
Мы скоро вернемся в эфир, я всем передам микрофон. Спасибо.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Стоит ли искать тех, с кем учились когда-то? Об этом говорят психолог Оксана Орлова, директор по разработке проекта «Одноклассники.ру» Денис Танаев и журналист Илья Переседов. Мы в прямом эфире, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и отвечать на ваши вопросы, если таковые будут, ну и, конечно, как обычно, комментировать ваше мнение. А я хочу сейчас обострить немножко разговор, потому что я вот нашла в интернете письмо, и сейчас фрагмент его вам зачитаю. «Мама меня каждый день просит найти ей какую-то одноклассницу по интернету. У меня тоже возникал интерес найти своих старых знакомых из начальной школы, с которыми я проучился 5 лет. Но я понимаю, что красота всего общения, если она была, в прошлом, и фантазии по поводу того, что было бы классно пообщаться теперь, на самом деле всего-навсего иллюзия, потому что люди со временем очень меняются. Возникает куча проблем, появляются новые интересы, меняются взгляды, и поэтому ты со своим «Вау, дружище, я тебя нашел, как дела?» могут быть важными только для тебя. А человеку на это будет глубоко наплевать. И он вовсе не будет плохим из-за этого. Просто у него другая жизнь, и с этим тоже нужно считаться. Ну, такой взгляд скептика, с которым можно согласиться, можно поспорить, по желанию. Оксана, ваш взгляд.
Ну, мне кажется, действительно, когда люди встречаются и говорят о том, что вот у меня профессия такая-то, я была замужем там-то, и столько-то детей, это, ну, первичный какой-то, первичный контакт, привычные достижения, и некоторые не могут этим похвастаться, и встречаться тогда уже не очень хочется, и кажется, что я достиг того, что это не видно, я не могу показать это так вот.
То есть вы полагаете, что проблема заключается только в успешности человека на момент, когда его пытаются найти, или когда у него самого есть возможность кого-то найти?
Когда люди встречаются, вопрос самопрезентации очень важен. И когда люди пытаются через какие-то социальные нормы представиться, показать, чего они достигли, это важно. Дальше уже можно контактировать, общаться, смотреть, а кто человек, на глубину его, насколько он тебе интересен, будешь ли ты дальше продолжать с ним отношения. Но первично, конечно.
Спасибо, Оксана. Первый звонок принимаем. Юрий из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
У меня вот два вопроса. Один технический, один общий. Я в топе Яндекса читал, что эти сайты создаются спецслужбами для сбора данных. Это активно обсуждалось, так ни к чему конкретно не пришли. Может, вот вы проясните конкретно.
А, Юрий, давайте тогда мы с вас сразу сейчас остановим на первом вопросе, потом вы второй зададите. Ну, про спецслужбы не говорить не будем, совершенно не тема передачи, никаких, я так понимаю, оснований для таких заявлений нет. А вот мысль о том, что, в принципе, поскольку все данные открытые на вашем сайте, и вот друзья из Парижа, мой одноклассник и его жена прислали мне к этой программе прям целый перечень вопросов и замечаний, они пишут напрямую, что да, это первый интернет-ресурс с отсутствием анонимности, И мало того, что нет приватности в общении, потому что все открыто, вероятно, информация может быть использована для каких-то криминальных целей. Денис, часто ли вы слышали такие упреки в адрес своего сайта, и как вы обычно, вот руководство компании, на них реагирует?
Упреки о том, что компания может быть, точнее, данные могут быть кем-то использованы, они не имеют все ничего, потому что мы полностью частная коммерческая компания, мы работаем на себя, нам это не интересно. Продавать что-то, особенно личные
данные. Нет, не вами использовано, а кем-то другим, поскольку все в сети, все открыто.
Ну, если вы боитесь, значит, вам есть что скрывать.
Ну, в общем, достойный ответ, Илья, прошу.
Ну, я хотел бы сказать, что, конечно, такие подозрения справедливы, я имею в виду не в использовании спецслужб, а вообще в использовании информации, которая в открытом доступе. То есть, что касается сайта «Одноклассники.ру», не так давно, я помню, была в «Коммерсанте», значит, серьезное издание, публикация на тему того, что службы банков, занимающиеся возвратом кредитов, они находят должников через сайт «Одноклассники.ру». Может быть, Денис сейчас как-то это еще прокомментирует. Вот, то есть для банка серьезная проблема найти человека, выйти с ним на связь. Да? Создается аккаунт, который представляет, ну, человек, да, в интернете, который представляется его одноклассником, либо другом его друзей. Там обычно эта девушка вот вступает в переписку, получает сотовый номер, и уже на него звонят представители банка. Вот. И ну, это заставляет нас говорить о более серьезной проблеме. Это проблема приватности в интернете вообще, потому что все, что вы писали когда-либо о себе в интернете, где угодно, и все, что писали о вас когда-либо, оно всегда сохраняется. Даже если эта страница была стерта, уничтожена, все равно сохраняется в памяти поисковых машин и так далее. И здесь мы сегодня уже, если говорим о возникновении информационного виртуального общества, мы вправе ставить вопрос о исчезновении приватности, как мы к ней привыкли. Но, естественно, те тысячи и миллионы людей, которые пользуются этими сайтами просто, как, скажем так, в рамках своего быта, они не задаются вопросом и не представляют, какая информация вообще может быть использована против них.
Да, к слову, я думаю, что все, что в ЖЖ опубликовано, оно точно так же теряет приватность, как только...
Ну, в ЖЖ, может быть, хотя бы иллюзия есть анонимность.
Хорошо, я хочу сейчас Денису передать микрофон со своим коротким замечанием, что я вот, в принципе, не вижу ничего плохого, если банк найдет своего должника любым способом. Сейчас, секунду, я задам вопрос режиссеру. Отключился у нас Юрий? Не отключился, то есть будет еще один вопрос задавать, да? Денис, прошу, коротко.
Что касается приватности, ну да, приватности нету. Вот я сейчас по дороге ехал, на Тверской продавали базу данных МТС, телефонных номеров, все. Насколько мы можем, мы держим приватную информацию. Да, конечно же, все знают, что там Иван Иванов учился в 10-й школе города Москвы, это видно, и это есть в выпускных листах. И в конце концов, это есть даже, вот вы на выбор пойдете, там будет ваше имя, фамилия.
Поэтому, если какой-то человек не хочет, чтобы это было видно, он просто может не регистрироваться на вашем сайте, эту информацию не вносить. Подождите, господа, Юрию дадим возможность задать следующий вопрос. Юрий, слушаем вас.
Да, вот второй вопрос чисто технический. Вы не могли бы прояснить принцип модерации фотографий, потому что вот подруги жены жаловались, что удаляют не просто там какие-то абстрактные фото, а именно конкретно их фотографии, вот с их изображением. И нельзя, они жалуются, размещать фотографии детей.
Про детей закачает. Уже поговорили, Юрий, вы немножко прослушали, а вот по поводу модерации фотографий, Денис, несколько слов.
По поводу модерации. Модерация – это такое хорошее название. Мы просим наших пользователей оценивать, насколько эта фотография соответствует правилам сайта. Это делаем не мы, это делаем другие пользователи. Это дело совершенно не то, что посторонние люди, люди, которые согласились это делать. То есть ты периодически, когда находишься на сайте, тебе приходят фотографии и задается вопрос, эта фотография подходит под правила сайта или нет. В правилах сайта написано, по большому счету, что должна быть реальная фотография, без картины, ни мультяшка, ничего. И эта модерация, она делается не нами, она делается людьми, которые к нам никакого отношения не имеют. У меня заблокировали фотографии, у Альберта заблокировали его фотографию, которую он взял из статьи «Коммерсанта». Тоже сказали, что это известный человек, заблокировали. Да, мы, это нормальная вещь, потому что мы реально хотим, чтобы были хорошие,
качественные
фотографии.
Ну, в общем, тогда будьте готовы к дальнейшим упрекам по этому поводу. Я думаю, Илья, прошу.
По поводу модерации я хотел бы сказать. Ну, конечно, там ситуация, что у Альберта заблокировали фотографии, это такое, наверное, исключение из ряда вон. А вообще специфика подобных сайтов состоит в том, что когда ты в них приходишь, создается иллюзия полной открытости. Вот, но чем глубже ты туда интегрируешься, чем дольше ты там работаешь, рано или поздно сталкиваешься с тем, что это частная территория, ну, что мы уже слышали сегодня, которая живет по своим законам, которым ты обязан подчиняться, либо ты уйдешь с этого сайта. И вот, в принципе, на мой взгляд, проблема таких крупных мегапопулярных ресурсов, которые, ну, в общем-то, общаются с аудиторией, не очень хорошо знакомые, да, с интернетом, ну, вот это Одноклассники, Mail.ru и так далее, вот, состоит в том, что они замкнуты локально, то есть если сейчас интернет переживает период интеграции, все во всем, вот, они создают такое свое маленькое интернет-пространство, из которого ты потом уже выйти не можешь.
И... Кстати, сразу вопрос, Денис, вопрос тоже от моих друзей. Как можно уйти с вашего сайта тому человеку, которому больше не хочется там быть зарегистрированным и видеть свою фотографию, получать какие бы то ни было оттуда отклики? Технически такая возможность есть?
Технически такая возможность есть. А проще всего зайти в раздел помощи. Там первая ссылка сверху будет, как удалить свой данный сайт.
Угу, то есть есть такая возможность. Хорошо, да. Звонок принимаем. Элли из Москвы, добрый день. Элли, сразу алло? Радио выключите.
Да, сейчас выключу.
Слушаем вас.
Ну, я хотела просто отрапортовать, что буквально в среду вот по коммуникации этим сайтом мы сделали... Ну, не мы сделали встречу, а просто вот мне за день до этого сказали, что будет встреча, я туда приехала, я... Не то, что чайник, а просто вот в интернете тем, что вот в вагонах чай наливают людям. Просто приехала на эту встречу очень хорошо, славно. То есть можно пользоваться этим сайтом, не пользуясь им фактически. И это тоже позитив. Мне кажется, что когда идет такая стратификация жесткое общество, людям полезно вспомнить, что, в общем, они все из одних штанов одной школьной формы.
Спасибо, Эля. Оксана, сразу к вам вопрос. Почему вообще, на ваш взгляд, именно сейчас вот эта идея такую популярность обрела? Я понимаю, что в Америке с 96-го года, как нам Денис сказал, все это крайне популярно. Почему именно в России такой всплеск вдруг неожиданной интереса? Что мы так все заностальгировали вдруг?
Ну, кроме хорошего пиара, мне кажется, что здесь еще важно говорить о том, что мы все такие стали индивидуальные, мы все такие с границами, мы хорошо знаем, что мы хотим и что мы не хотим. Мы научились отделять свою территорию. И потеряли при этом много связи, которые были раньше. Сейчас переживание близости, там, когда хорошо, когда можно просто попить чаю, поговорить ни о чем, это достаточно редкий вариант, когда все время нужно отвечать на вопрос, зачем ты встретился, с какой целью, что ты хочешь получить от этого человека. И возможность пообщаться с одноклассниками – это ни о чем, на самом деле. Ну, поговорили, разошлись. Все равно, на самом деле, с теми людьми, с кем ты общался раньше, ты будешь общаться дальше. А очень редко возникает ситуация, когда...
Вот об этом мы тоже еще поговорим позже. А, вы знаете, я однажды делала в этой студии программу о дружбе вообще, и одним из самых распространенных высказываний было такое, что настолько плотное время, и настолько его не хватает, помимо работы, если человек активно работает, даже на своих близких, то есть на свою семью, там, на своих детей, там, лишний раз к маме заехать, чем-то помочь, что общаться и дружить стало практически некогда, особенно в мегаполисах, где расстояние между домами гигантское, и встретиться, в общем, трудно. И тем не менее, на фоне этих высказываний, на фоне того, что у каждого из нас есть какой-то свой круг друзей, сложившихся уже в более поздние годы, то есть не школьных, почему-то все-таки людей тянет расширить этот круг и вернуть в него тех, с кем когда-то, вот как Эля сказала, мы выросли из одних школьных штанов. Илья, что это за эффект такой вот странный?
Нет, ну я думаю, что все-таки не всех тянет.
Не всех, вот. многих, да, оговорилось, это... многих.
Потому что там меня, например, не тянет, да, и не тянет многих других. Вот, ну что, на мой взгляд, это лишь одна из форм вот вообще общения, которое представляет сегодня интернет. Потому что, ну, вот у одноклассников, да, визитный сайт, визитная карточка, поиск через биографию, да, существует на самом деле... множество похожих сайтов, ВКонтакте, Мой Круг и так далее. И у каждого есть своя фишка, у каждого есть своя особенность. ВКонтакте – это студенты, которые… Вот. Мой Круг – это уже более широко и в основном по работе. Да? ЖЖ – это уже какая-то тематическая подборка. Поэтому, мне кажется, нельзя зацикливаться так вот только на одноклассниках. Это простейшая, естественная форма, вот, которая приходит в первую очередь на ум, например. Угу. Да?
Но это вот общение в интернете, оно потом все-таки влечет за собой еще и реальную встречу, как правило. Об этом мы поговорим во второй части программы. Мы вернемся в эфир. Сегодня мы обсуждаем встречи с бывшими одноклассниками, почему одним людям они нужны, а другим совершенно не нужны. Напомню, что в студии у меня находится психолог Оксана Орлова, преподаватель РГГУ Илья Переседов и директор по разработке проекта «Одноклассники.ру» Денис Танаев. Мы вернемся сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» сегодня же в 19 часов выступит председатель Комитета по конституционному законодательству Госдумы России, член фракции «Единая Россия» Владимир Плигин. Ведет эту передачу Анна Качкаева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Теракт – основная версия расследования дела о подрыве автобуса в Северной Осетии. Взрыв произошел в четверг вечером на административной границе между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией. Погибли 5 человек, в том числе 9-летняя девочка, 13 ранены. В Самаре на несколько часов была задержана активистка «Другой России», одна из организаторов марша несогласных, Анастасия Куртаджиева. В Грозном в перестрелке ранен милиционер, сообщается также о гибели в Чечне заместителя главы администрации населенного пункта Гелены. Союз правых сил на предстоящих в марте президентских выборах намерен выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Об этом на заседании Федерального политсовета партии сегодня сообщил ее лидер Никита Белых. Окончательное решение будет принято на съезде СПС 17 декабря. Растет число жертв теракта в штате Утар-Прадеш на севере Индии, где сегодня сразу в 3 городах произошли взрывы. По последним данным, погибли 10 человек, более 40 ранены. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13, ранено около 60 человек. Взрыв произошел на многолюдном рынке, среди раненых мирные жители и полицейские. Политический кризис в Ливане усугубляется. Просирийская оппозиция заявила, что будет бойкотировать выборы президента. Парламент Ливана собрался, чтобы избрать главу государства. В полночь истекают полномочия действующего президента Эмиля Лахуда. Руководство Международного агентства по атомной энергии завершает обсуждение нового доклада о ядерной программе Ирана. Забастовка работников транспорта обошлась Франции в 4 миллиарда евро. Стачка, продолжавшаяся 10 дней, сегодня пошла на убыль.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Раньше найти бывшего одноклассника можно было только случайно. Сегодня садишься за компьютер, заходишь на сайт «Одноклассники.ру» или на другой подобный, заполняешь строку поиска, и раз – случается чудо. Говорят, в этом проекте есть свои плюсы и минусы. Он хорош для одиноких и жаждущих общения людей и весьма обременителен для людей занятых и не испытывающих ностальгии по школьным годам. И все же более 5 миллионов человек регистрируются на этом сайте. Мы продолжаем обсуждать общение с бывшими одноклассниками, с директором по разработке этого проекта Денисом Танаевым, психологом и культурологом Оксаной Орловой и преподавателем РГГУ, журналистом Ильей Переседовым. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Бесплатен звонок для жителей любого региона России. И ждет своей очереди задать вопрос Яков из Москвы. Яков, добрый день.
Да, добрый день. Я не вопрос хочу задать, я хочу просто объяснить про свою мотивацию.
Пожалуйста.
Я не утверждаю, что она, естественно, уникальна. Возможно, даже она наоборот. А, в смысле, не общая, а уникальна наоборот. Я могу вам сказать, мне 47 лет. Я вполне, как бы, успешный человек относительно, конечно. Вот. Я хочу вам сказать, что я категорически не приемлю нынешнее положение дел в России. Мне не нравится капитализм. Я до сих пор считаю себя советским человеком. Для меня это как бы возвращение в советскую страну. Это люди, с которыми я учился. И это связь с Советским Союзом, с которыми гражданин которого я до сих пор считаю. И, в общем, это только такая мотивация исключительно.
Яков, сразу вам вопрос задам. Вот представьте себе, встречаетесь вы со своими бывшими одноклассниками.
Я встречался не с одноклассниками, а с однокурсниками. Большинство.
А можно я вопрос дозадам
все-таки,
да?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
А и вот вы идете на эту встречу, будучи уверенным, что вы идете в бывший Советский Союз, и все замечательно, вы погружаетесь в те времена, и видите за столом людей совершенно иначе настроенных, абсолютно иначе воспринимающих страну, абсолютно иначе чувствующих себя в нынешнем времени, И что происходит с вами, с вашим настроением?
Нет, ничего не происходит. Я хотел вам ответить на этот вопрос. Я общался уже с некоторыми, мы опять встречались на 20-летие, 5 лет назад, с однокурсниками. Большинство из них вполне успешные люди. Они не разделяют, так сказать, моих взглядов, многие. Но некоторые разделяют, вы знаете, не все, но некоторые разделяют. Я могу вам сказать, они точно такие советские люди, как и я.
Спасибо, поэтому... Яков, за звонок. Понятна точка зрения, Оксана. Ну вот это, видимо, то самое, о чем вы говорили, такой флешбэк. Да,
флешбэк, когда хочется вернуться назад, посмотреть на свое счастливое детство, и несмотря на то, что сейчас все достигли разных высот, общие штаны были.
Все-таки возвращаемся к общим штанам. Я хочу продолжить цитировать то письмо, которое в первой части программы вам зачитывала, но уже в части встречи. Вот все хорошо, посидели за компьютером, попереписывались, на фотографии посмотрели. Вот кто-то, один из энтузиастов, как правило, это бывает один человек, говорит: ребят, давайте-ка вот в такое-то воскресенье, в таком-то кафе, там, в 6 часов, все встречаемся.
У нас сегодня встреча в 7.
Вот у Оксаны сегодня встреча в 7 с одноклассниками. Итак, письмо. Не могу представить договорившихся людей о встрече, тупо смотрящих друг на друга и не знающих, что сказать после пары дежурных фраз и классических вопросов по поводу семьи. Скорее всего, после этой встречи они не будут ни звонить друг другу, ни писать. Я думаю, что это некая крайность, которая приведена в этом письме, потому что я думаю, что, наверное, вечер может быть вполне симпатичным и приятным просто в силу каких-то общих детских воспоминаний, которые ты не можешь уже ни с кем пережить. То есть, ну, бесполезно рассказывать мужу или там своим коллегам по работе о том, как ты однажды пришел там в квартиру одноклассницы и запомнил с тех пор вот ящик яблок, который там стоял. Каждое яблоко было завернуто в бумажку, и в этом что-то было необыкновенное. Вот этот запах яблок можно там через 30 лет сохранить, да? Но вопрос дальше. Вот такая встреча состоялась. Денис, есть ли у вас какая-то статистика или какая-то информация, или, может быть, какие-то любопытные случаи об общении, которое продолжается после вот такой одной единичной встречи? Вообще, на что в этом смысле сайт работает? Ну, помогли людям найти друг друга, даже, может, помогли встретиться. А что дальше происходит?
Ну, во-первых, ностальгия. На ностальгию работает сайт. А во-вторых, в принципе, очень интересно узнать, кем люди стали. А, может быть, потом они помогут тебе в жизни, потому что детские связи, они остаются. То есть, если они куда-то пропадают, потом...
То есть, практический ракурс. Пошел на встречу одноклассников, а вось там, может, кто-то полезный будет, да?
Это абсолютно реальный случай. Это по моему опыту, и вообще я вижу, что это такое происходит. А, слышал десятки случаев возвращения к бывшей любви, ухода от... жены, возвращение обратно туда, где было в самом начале. Такие случаи были вот десятками. Вообще очень интересно. Слышал очень много случаев, девушки в своих блогах писали: вот ко мне зашел мой бывший, я не знаю, что теперь делать, как быть. Ну, вообще, в принципе, это просто налаживание, восстановление старой связи, налаживание каких-то новых связей.
Спасибо, Денис, оба моих гостя готовы вступить в диалог, но мы должны сначала звонок принять. Елена из Москвы, добрый день.
Здравствуйте. Я про свою мотивацию тоже хочу сказать. Мне, когда я собирала одноклассников 30 лет назад, главное было посмотреть, что с людьми происходит. Вот типа у вас была недавно передача по поводу Ерофеева Виктора. Вот это главное было мне посмотреть на людей, вот какими я их знала в детстве, какие я видела задатки, и что с ними сделала жизнь через какое-то время.
А, то есть проверить свою интуицию какую-то, да?
Да, и нет, но и заодно и посмотреть, что же таки жизнь делает с людьми.
И плюс любопытство.
Да, да, любознательность такая вот психологическая, именно в психологическом аспекте.
Спасибо вам, Елена, за звонок. Любопытно, что люди в основном рассказывают, что ими движет, да, вот почему они выходят на этот сайт. Вот теперь прошу Оксану по поводу, может быть, обоих звонков.
Я просто посчитала у себя на сайте «Одноклассники», сколько людей у меня действительно одноклассники, а не однокурсники или не коллеги. Достаточно маленький процент, 10-12% всего. В основном это люди, с которыми я активно общаюсь сейчас. Но когда я встречалась с одноклассниками 5 лет назад, достаточно умильно посмотреть на этих взрослых дядек и тетек, которые, на самом деле, вот я помню, какие у них были лица в школе, с кем я сидела за партой. И когда это распознаешь, когда вот, ну, чувствуешь эту искренность, которая была раньше, это очень приятно бывает. И по поводу статистики. Мне было бы очень любопытно узнать, не знаю, ведется ли такая статистика, когда именно, в каком возрасте люди обычно обращаются на этот сайт. Потому что у меня гипотеза, что есть кризис среднего возраста, например, и люди хотят вернуться, посмотреть, перепроверить, туда ли они пошли, в ту ли сторону, что они не взяли в прошлом, либо там на закате жизни. То есть это не всегда, это не должно быть, по идее, ровно.
Денис, коротко ответьте.
Да, статистика есть. Я помню то, что в основном ходит от 25 до 35 лет, причем женщин больше, чем мужчин. Но у нас аудитория, она немного отличается от средней аудитории интернета как таковой, то есть больше она подвинута наверх, то есть более старшие, более возрастные люди, они ходят нам чуть побольше.
Ну, чем больше лет после окончания школы прошло, наверное, тем любопытнее туда нырнуть назад и посмотреть. Скажите, пожалуйста, Илья, вот звонят слушатели, каждый приводит свою мотивацию, то есть какие-то свои причины, которые их побуждают искать своих одноклассников. Это и любопытство, и какое-то умиление, которое вот сейчас Оксана упомянула, да, хотя 5 лет назад всего встречалась с одноклассниками, и снова идет. Вам все это не близко? Вот вам даже не любопытно узнать, что стало с Ивановым, Петровым, Сидоровым, с которым сидели в школе, там, какими-то там шпаргалками делились, резинками бросались? Неинтересно?
Ну, понимаете, я, видимо, только-только попадаю вот в эту возрастную категорию. Вот, мне всего 26 лет. И у меня сейчас чрезвычайно насыщенная жизнь.
У вас идет набор новых знакомств еще пока, активные, видимо.
Да, в том числе. Поэтому нет, я не могу сказать, что мои одноклассники мне неинтересны. Наоборот, я с кем-то из них поддерживаю общение, но это общение в основном, вот мы встречаемся в рамках моих проектов, ну, моих интересов, их общих интересов, когда вот совпадаем. А просто так, и я понимаю, что я иногда узнаю случайные сведения, вот у них тоже идет похожая жизнь, вот, но на данном этапе мне это не нужно.
Вот не знаю, будет ли выходить программа «Личное дело» еще через 14 лет, но в ваши лет 40 мне было бы вас очень любопытно спросить, появилась такая потребность или нет. Оксана, прошу.
Хочется вспомнить фразу, по-моему, Ленор Горали говорила, что ужасно не то, что мы взрослые, а то, что взрослые – это мы. Вот это, мне кажется, так прибивает, когда понимаешь, что вот все из этого выйти уже невозможно. И хочется действительно вспомнить, а какое же это было на самом деле раньше.
Вы знаете, ведь есть еще такая любопытная вещь, когда общаешься со своими бывшими одноклассниками, выясняется, что у всех людей в памяти сохраняются какие-то совершенно свои моменты. И тебе рассказывают о тебе, о самом, то, что ты абсолютно не помнишь. И тебя помнят такими гранями и в таких эпизодах, и в таких каких-то мелочах, точно так же, как ты вспоминаешь какого-то человека по каким-то штрихам, по каким-то картинкам. У него самого это в памяти. То есть мне кажется, что это еще такое какое-то надстраивание своего собственного образа вот, через глаза других людей. Ну вот у меня вопрос к Денису такой. Денис, у вас на сайте довольно широкие возможности, на самом деле, поиска человека. То есть вы предлагаете, ну, по имени и фамилии, самый простой путь, да, причем ты набираешь имя и фамилию, и тебе выпадает сразу, в некоторых случаях, там, до десятка человек, и дальше ты просто уже последовательно проверяешь, где тот самый Иван Иванов, которого ты ищешь, чтобы год рождения совпал, и, может быть, фотографии высветятся.
По гороскопу еще.
По учебным заведениям и по годам учебы. Вот, кстати, к этому методу поиска у меня вот лично очень много претензий, потому что в мой профайл нападали какие-то люди в виде гостей, и я никак не могла понять, мне совершенно ни о чем не говорит ни имя, ни фамилия, ни фотография. Я пытаюсь открывать странички этих людей и понимаю, что, скажем, эта женщина училась в 10 классе в школе, когда я поступила туда в 1 класс. То есть, ну, никак мы с ней не могли быть знакомы, и никакой она мне не друг. И, то есть, там просто некое случайное пересечение по номеру школы и по году. Вот один год совпал, и вот она уже в моих друзей упала. Значит, более того, вы предлагаете даже по фотографиям найти, попытаться человека, фамилию которого ты не помнишь. Вот у меня к вам такой вопрос, глубоко личный. А зачем вообще искать человека, которого ты даже фамилию не помнишь? Вот зачем кому-то это может быть нужно? Mm-hmm. Какие-то школьные друзья, которые тебе были близки, они вообще сами по себе сохранились со школьных лет, и люди без всякого сайта «Одноклассники.ру» поддерживают отношения. Кого-то, конечно, потерял, кто-то, может быть, уехал в другой город. Но вот человека, фамилию которого ты не можешь вспомнить, зачем его искать?
Это просто общение. Это просто общение, если там хочется узнать что-то, кого-то нового, с кем-то познакомиться.
А зачем, причем здесь тогда одноклассники? Ну, ищи кого-то новых на сайтах знакомств. Это широчайшие возможности сейчас есть.
Ну, сайты знакомств, это сайты знакомств, одноклассники, одноклассники. Да, я не отрицаю, конечно же, можно, но просто есть такая возможность, есть такая платформа, почему бы нет. Ну...
Очень коротко, пожалуйста, спасибо, Денис, Оксана, и потом Илья, потому что у нас звонки.
Есть такая фраза, что на сайте одноклассники.ру президент ищет себе премьер-министров. Ну, вот, может быть, действительно тебя нашли, потому что ты работаешь на Радио Свобода, такая яркая личность.
Илья.
А я хотел бы сказать, что специфика интернет-общения состоит в том, что мы стремимся создать вокруг себя вот некий свой круг. И, соответственно, вот мотивация создания этого круга, поиска своих, она может быть разной. И в том числе человек, который хочет утвердиться в интернет-пространстве, он может выбирать простейшую, вот просто тех, кто были причастны к его школе, институту, там, к кружку, секции и так далее.
Спасибо. Звонок принимаем из Воронежа и уходим на паузу на небольшую. Владимир, добрый день.
Добрый день. Я хотел вот один из вариантов возможного объяснения популярности вот такого дела. Значит, смотрите, вот у успешных людей, как правило, этот успех достигается, ну, не простым способом, а какой-то постоянной, ну, какой-то достаточно энергичной деятельностью, там, которая обязательно предполагает, ну, какую-то определенную войну всех со всеми, как положено. Вот все контактеры, вот коллеги, контрагенты, это все люди, которым от тебя что-то нужно, которые тебя пытаются, так сказать, ну там, либо подсидеть, либо обмануть, либо еще что-то. Постоянное напряжение нервов. И тут вдруг, понимаете, как в окопе отсидеться. Контакт с людьми, от которыми, которым от тебя ничего не надо.
Вы знаете, Владимир, вот сомнительный момент. Видите, тут у нас уже прозвучала такая мысль в студии, что стоит сходить на встречу с одноклассниками, а мало ли, может, среди них есть очень полезные люди.
Это, скорее всего, так сказать, ну, то, что люди думают, что они от этого хотят, а я говорю о том, что они, что реально, так сказать, происходит, то, что люди сами, может быть, и, так сказать, не понимают и не ощущают.
Спасибо, Владимир, вам за вашу точку зрения. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о том, стоит ли искать своих бывших одноклассников, размышляют журналист, преподаватель Илья Переседов, директор по разработке проекта «Одноклассники.ру» Денис Танаев и психолог-культуролог Оксана Орлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Принимаем звонок Раис Федоровна из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Мне 82 года, а я бы все-таки хотела найти своего одноклассника, однокурсника.
Раис Федоровна, любовь, скажите честно.
Иван Теплов, Краснодарский край. 18-й партсъезд колхоз. Но если бы я с ним встретилась или хотя бы услышала, и мы бы были разные по взгляду, я советский человек, я бы, наверное, отказалась.
Раиса Федоровна, попросите кого-нибудь из родственников, внуков, знакомых, соседей зайти в интернет на сайт «Одноклассники.ру» и попробовать его разыскать. Вполне возможно, что вам это удастся. Было бы любопытно, наверное. Вот от чего, Оксана, все-таки, на ваш взгляд, зависит потребность одних людей, причем жгучая потребность, мотивированная кучей вот всего, что нам уже перечислили в этой студии, найти людей из прошлого и категорическое нежелание других вообще вот заходить в эту область своей жизни? Вот от какого-то склада характера, это интроверты, экстраверты, от той самой успешности, неуспешности сегодняшнего дня? Или что-то здесь глубже?
Мне кажется, что в каком-то возрасте мы начинаем вспоминать, какие мы были раньше, и придумывать эту историю. Ну вот рассказывать, как было в детстве. И всем хочется преподнести это определенным образом. И когда ты встречаешься с одноклассниками или переписываешься, то действительно факты уплотняются. Такие, о тебе рассказывают, какой ты был, какие-то истории про тебя рассказывают. Ты дописываешь свою историю, допридумываешь, то есть передаешь ее в легенду. И тогда уже можно действительно рассказывать там, детям, внукам, как это было устроено, сам забывая при этом, на самом деле, какие были бойкоты в школе, как, какие были проблемы с учителями, как тебя не любили, например. Хочется завершить это именно благоприятным образом.
Ну вот смотрите, я читаю еще одно письмо уже другого человека, тоже в интернете я это письмо нашла. Неужели нужно непременно напиться в подъезде, вспоминая былые времена? А эти обрюзгшие домохозяйки с поварёшками, которые мечтают найти свою первую школьную любовь?
Ну, бывает и так. На самом деле, потом уже после встречи с одноклассниками иногда не знаешь, куда от них деваться, потому что хочется продолжать общаться им, например. Есть действительно люди, которые меня вызывают, вот, как я уже говорила, умиление, и мне бы хотелось периодически с ними общаться, может быть, не так часто, ввести в свой актив. Но это редкие исключения, мне кажется. Мне кажется, что сайт «Одноклассники.ру» — это модная тенденция, это разовый проект, который потом потеряет свою актуальность.
А вот смотрите, ведь я сейчас подумала о том, что такой момент наступает. Денис нам объяснил, что есть возможность с сайта уйти. То есть человек, например, туда сунулся, что называется, может быть, даже кого-то нашел. С сайта-то он ушел, но от этих людей, которые там его нашли или он нашел, он уже никуда не денется. То есть общение, которое вот по мнению некоторых людей, может быть очень обременительным, когда тебе, ну, ты понимаешь, что тебе решительно не о чем говорить с человеком, настолько вы уже разные стали там за 20-30 лет, которые прошли после окончания школы, а тебя начинают долбить электронными письмами, звонками, предложениями встречаться, и вот либо выпивать в подъезде, либо какая-нибудь домохозяйка с поварёшкой там тебя начинает домогаться. В общем, я вот сейчас подумала, что, может быть, некоторые люди, которые избегают этого, они вот не тронь лихо вот по этому принципу.
Может быть. Очень много людей, да, они переходят на сайт, ищут своих знакомых, ищут того человека, который не хотели уйти, и уходят. Да.
Случается такое. Звонки принимаем. Наталья Петровна из Москвы. Наталья Петровна, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете что, я думала вот до вашего замечания о том, что люди, может быть, за эти годы очень разные стали. Да, мне 76 лет, мне никогда не было желания встретиться ни с одноклассниками, ни с однокурсниками, хотя отношения были со всеми прекрасные. Ну, вот, наверное, это первая черта характера, и второе, вот это вот боязнь, что стали очень разными за эти годы.
Да, вы знаете, еще один человек мне сказал, боязнь, что стали очень старыми, и не хочется друг другу в таком виде показываться. Вот такие мотивы, конечно. Илья, что вы думаете?
Да, я хотел бы заметить, что все-таки успех сайта Одноклассники.ру во многом зависит хорошему маркетингу, вот, потому что у этого сайта одна из наиболее, так скажем, активных реклам в интернете, они умеют продавать эту легенду. Вот, только и всего.
Ну, нас сейчас в данном случае в этой студии не очень успех сайта как такового интересует, уж простите, Денис, сколько вообще вот потребность людей искать или не искать. Оксана?
Ну, фактически это всесоюзная перепись населения, даже всемирная перепись населения.
В общем-то, да.
Кстати, Денис, у меня к вам такой вопрос чисто технический тоже. Почему так трудно по номеру и названию школы найти реальную школу? Вот, например, элементарно среднюю школу номер 1 города Москвы, вот по вашей поисковой системе, я найти не могу. Ну, не выпадает школа номер 1 с такой простой цифрой. Что там не так? И очень многие жалуются на это.
Скажу страшную историю. То, что вот 5 миллионов, 5,5 миллионов сейчас пользуются. Это сейчас. В августе было чуть меньше 2,5. Мы банально сейчас не успеваем за ростом аудитории. Мы стараемся делать все, что только от нас зависит, но вот есть некоторые технические проблемы, которые мы решаем. Плюс есть очень большая проблема, да, реально, это вандализм в базе данных школ, это какие-то классовые ненависть, там, опять же, люди чего хотят, там, то и пишут. Это просто наша недоработка, над которой мы сейчас работаем.
Ну, будем
так
надеяться.
Получилось.
Спасибо, звонки принимаем. Галина Федоровна из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вам очень благодарна за эту передачу. К сожалению, я подключилась очень поздно. Но этот вопрос беспокоит меня в течение года. И вот я буквально напала на вашу передачу. Дело в том, что мне много лет уже. Мне 68 лет. И я, к сожалению, осталась одна. Понимаете, у меня никого нет близких. У меня умерли друзья. Умерли вот с кем я была всю жизнь. Мои однокурсники, знакомые по работе и так далее. Вот так получилось. Я бы сейчас хотела найти своих там 2-3 подруг-одноклассниц. Но я не знаю, с чего начать поиск. Как? И я не уверена в том, хотят ли они меня увидеть. Но меня мучает вот это одиночество. И меня тянет ностальгия. Может быть, не утеряны какие-то связи детства, какая-то детская любовь, привязанность, понимаете? Помогите мне, с чего начать поиск?
Галина Федоровна, вы знаете, я вот вам дам какой совет. Придите в ближайшее вот интернет-кафе, которое есть к вашему дому, и просто попросите какого-нибудь молодого работника этого кафе помочь вам в интернете, если вы сами не работаете в интернете, набрать вот этот сайт «Одноклассники.ру». И он очень легко по поиску, по именам справится и поможет вам ввести ваши данные на этот сайт и посмотреть, кого из одноклассников вы сможете там увидеть. Денис, вообще вот такая возрастная аудитория для вашего сайта, вот какие цифры вообще, вот сколько максимум людям лет, кто пользуется вашим сайтом? Я понимаю, так что у людей-то еще проблема, что они не умеют интернетом пользоваться.
Тяжело сказать. Я точно знаю, что очень много вот молодых людей, как сказать, молодых людей на 25, 30, 35 лет заводят профиль для своих родителей. вот именно с такой же целью, для того, чтобы родителям помочь что-то найти. Причем я точно знаю, опять же, что родители не находят своих одноклассников, они находят детей своих одноклассников.
Детей своих одноклассников.
И через это все опять
Какую-то ниточку все-таки можно...
Да, ниточку можно найти. Можно найти людей, которые жили в одном и том же там, городе, районе, там, учились примерно в одной и той же школе. Это найти можно. А максимальный возраст, я, честно говоря, не знаю абсолютно. Я знаю, что у нас много действительно людей за 50, в районе 55-60 лет. Да, много. В абсолютном выражении, не в относительном, конечно же.
Спасибо, Денис. Мне хотелось бы еще одну точку зрения озвучить. У нас мало времени уже в эфире остается. А почему многие не хотят искать бывших одноклассников? Вот как мне объяснил один человек, что с его точки зрения... Вообще школьная дружба – это такая штука вынужденная. То есть вот с кем тебя посадили за одну парту, с тем ты как бы и дружишь. А не дружишь, там в младших классах может учительница заругаться. Вот, дескать, только уже позднее, в институте, на работе на первой, мы как-то сознательно начинаем выбирать круг своих друзей. А там это во многом вынуждено. Илья, вижу, что киваете. Отчасти согласны?
Ну, согласен, да, потому что у меня вообще есть теория, что советская школа далеко не так идеальна, как ее принято описывать, и, в общем-то, это...
Но было... вы-то не застали советскую школу.
Ну, почему застал? Все-таки 81-й год, я тогда жил в провинции.
Ну, чуть-чуть совсем вот, застали.
Такой репрессивный во многом механизм, и поэтому это заставляло выживать и вот рождать какие-то связи, да, вот противостоящие этой системе. Сегодня это уже настолько не актуально.
То есть я вот смотрю на своих учеников
и вижу, что у них совершенно другое мировоззрение.
Вот если так, если школьная дружба – это штука вынужденная, почему же такой все-таки магнетизм есть какой-то в этой школьной дружбе? Почему мы смотрим фильмы о школе, о старшеклассниках до сих пор с какими-то такими вот странными чувствами, в которых, может быть, никому не признаемся? Чем вот эти чувства, которые связывают нас со школьными друзьями, отличаются от всех прочих взаимоотношений, Оксана?
Мне кажется, что в школьные годы есть такой момент преодоления, момент формирования команды, извините за это модное слово сейчас. И когда ты действительно видишь человека, еще не умеющего так вот играть на публику, то есть не умеющего принимать разные роли. И когда уже человек начинает социализироваться, вырастать, он очень хорошо меняет маски, он один на работе, другой в личной жизни, может быть. Здесь уже сложнее различить, когда видишь взрослых людей, пытаешься вспомнить, какие они были маленькие.
Буквально несколько слов, Денис. Ну, для вас, вот что в школьной дружбе такого особенного, что отличает эти отношения от любых других? Или тоже еще слишком молодые и оценить это не можете? Как же вы тогда работаете на таком сайте? Вы же должны быть вообще фанатом поиска школьных друзей.
Школьных друзей у меня на сайте мало. Реально мало, там 4 или 5 человек. Я вырос в провинции, просто мало. Но, тем не менее, мы встречаемся классами, встречались там года 2 или 3 назад, и была классическая встреча. Все собрались, два класса, и по кругу прошли. Здравствуйте, меня зовут Денис, я сейчас работаю таким-то директором. Вот так вот, у меня двое детей. И вот прошло вот так вот везде. Вот все поговорили, кто чего добился, и на этом все закончилось.
И никто больше ни с кем не общался?
Нет,
после этого?
Общаются, то есть все вроде бы общаются, но, знаете, просто вот все дружно похвастались, чем добились за последние 10 лет. И через 10 лет еще раз встретимся, посмотрим, у кого машина круче, у кого должность выше.
Инвентаризация произошла?
Да, реально произошла инвентаризация, и все.
Спасибо. Ну, в общем-то, искать или нет своих старых школьных друзей, конечно же, ваше личное дело, личное дело каждого из нас. Кому-то такая встреча может доставить... ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот Оксане искренне желаем сегодня вечером удовольствие от такой встречи получить. Кого-то, наверное, всерьез может разочаровать эта встреча, кто-то может вот так весело рассказать о ней, как об инвентаризации некой там раз в 10 лет. Но в любом случае, я считаю, что то, что сейчас у нас есть возможность при желании своих друзей найти, это уже неплохо. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психолога Оксану Орлову, директора по разработке проекта «Одноклассники.ру» Дениса Танаева и преподавателя РГГУ журналиста Илью Переседова. Режиссер сегодняшней программы Михаил Косторов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вы услышите материалы о новом диске Николая Левиновского, о выставке Анны Кузнецовой на память о Клаусе Штауфенберге и о книге Михаила Германа «Сложное прошедшее». Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.